Личность, которой тебе не надо. Сердце, против которого не пойдешь. Хоть помолвка моя и не расторгнута, ну, по крайней мере, официально не расторгнута, мне любезно дали понять, в легчайшей манере барбуров, что меня никто ни к чему не принуждает. Лучше не придумаешь. Никто мне ничего не сказал, да и не скажет. Если меня зовут на ужин, а когда я в городе, то зовут часто. Все очень мило, просто, непринужденно даже, задушевно и гладко, и в то же время без обид. Со мной обращаются почти, как с членом семьи, просят заходить в любое время. Мне иногда удается вытащить миссис Барбур из дома. Мы с ней вместе предприняли несколько приятнейших вылазок. Пообедали у Пьера, сходили на аукцион другой. А Тодди с удивительным тактом исхитрился вроде бы совершенно случайно небрежно проронить в разговоре имя неплохого врача, ни словом не намекнув на то, что он, наверное, может мне понадобиться. Про Пиппу. Она забрала книжку про страну Оз, но оставила ожерелье вместе с письмом, которое я так рьяно кинулся открывать, что в буквальном смысле разорвал конверт, а вместе с ним напополам и само письмо. Суть, как только я упал на колени, соединил на полу обрывки, заключалась в следующем. Она рада была со мной повидаться. Время, которое она провела со мной в Нью-Йорке, много для нее значит. Да и кто бы еще сумел выбрать для нее такое красивое ожерелье? Ожерелье прекрасное, и даже более того. Вот только принять она его не может, потому что это слишком дорогой подарок. Она просит ее простить, и, может, она говорит и не впопад. Если так, то надеется, что я не обижусь. Но пусть я не думаю, что она меня не любит, потому что она меня любит, любит. «Правда?» — растерянно думал я. «Только все так непросто. И она думает не только о себе, но и обо мне. Потому что мы с ней оба прошли через одно и то же. Я и она. Мы с ней так похожи. Слишком похожи. И потому что нас с ней обоих так страшно изувечило в таком юном возрасте, так жестоко, так неисправимо, что многим людям этого и не понять даже. Не... рискованно ли это? Не стоит ли подумать о самосохранении? Двум нестабильным, жаждущим смерти людям придется ведь частенько обращаться к партнеру за поддержкой. Никто не говорит, конечно, что у нее сейчас все плохо. У нее все хорошо. Но для каждого из нас все может в один миг перемениться, ведь верно? Задний ход, стремительный полет вниз — вот ведь в чем опасность. И раз уж наши с ней недостатки и слабости были так схожи, может ведь так случиться, что один из нас и второго моментально утянет за собой на дно. И хоть все это отчасти было написано между строк, я сразу же и с немалым изумлением понял, к чему она клонит. Но и дурак я, что не понял этого раньше. Столько ранений, и раздроблена эта ее нога, сотни операций. Как очаровательно она приволакивает ножку, как вечно обхватывает себя руками. Ее бледность, шарфы, свитера и многочисленные слои одежды, медленная дремотная улыбка. Она сама, само ее сонное детство были взлетом и гибелью, морфиновым леденцом, за которым я гонялся столько лет. Но в чем читатель сможет и сам убедиться, если это кто-то вообще прочтет? То мысль о том, что Пиппа утянет меня за собой, меня совсем не пугает. Не то чтобы мне самому хотелось утянуть кого-то за собой на дно, но разве не могу я измениться? Разве не смогу я стать опорой? Почему бы и нет? «Ты хоть ту, хоть другую девчонку заполучить можешь», — сказал Борис, разгрызая за щекой фисташки. Мы с ним валялись на диване у него в студии и смотрели «Убить Билла». «Не могу».
«И почему это? Сам бы я выбрал Снежинку. Но если тебе другая нравится, что? Почему нет-то?»
«Потому что у нее есть парень».
«И что?» — спросил Борис.
«С которым она живет».
«И что?»
«И я вот тоже думаю, и что? А если я возьму и приеду в Лондон? И что?» И это или самый провальный? Или самый разумный вопрос, которым я когда-либо задавался в жизни. Странно, напишу я эти слова с мыслью о том, что когда-нибудь их прочтет Пиппа. Хотя, конечно, она их не прочтет. И никто их не прочтет. Понятно почему. Я пишу не по памяти. Тот блокнот, что тогда, еще очень давно, мне дал мой учитель английского, был первым из многих, началом беспорядочной привычки. С 13 лет и, похоже, на всю жизнь. Я начал с церемонных и в то же время, на удивление, откровенных писем к маме. Долгих, отчаянных писем тоскующего по дому ребенка, которые были написаны так, будто мама была жива и с нетерпением ждала от меня вестей. Писем, где я описывал дом, в котором я гощу, никогда не писал «живу», и людей, у которых я в гостях. Писем с подробными описаниями того, что я ел и пил, что на мне было надето, что я смотрел по телевизору, какие прочел книжки, в какие играл игры, какие видел фильмы, что сказали и сделали Барбары, и что сказали и сделали отец и Ксандра. Эти послания, аккуратно подписанные, с датами, чтобы можно было чуть что вырвать из блокнота и отправить, перемежались с тошными выплесками про то, как я всех ненавижу, и про то, что лучше бы я умер. А бывало, перемалываются месяцы, а в блокноте пара бессвязных каракулей. Дома у Б, 3 дня не был в школе, уже пятницу. Моя жизнь в хайку. Я почти что как зомби, блин. Как мы вчера упоролись. Я, походу, отъехал. Мы играли в игру, которая называется «Покер лжецов». На ужин ели кукурузные хлопья и мятные леденцы. И даже после того, как я вернулся в Нью-Йорк, я продолжал писать. И почему здесь теперь холоднее, чем мне помнится? И почему от этой гребаной настольной лампы мне так тоскливо? Я описывал тоскливые ужины, записывал сны и разговоры, старательно заносил в блокноты все, чему меня учил в мастерской хобби.
«Красное дерево 18 века подгонять проще, чем орех. Чем темнее дерево, тем легче обмануть взгляд. Когда старит искусственно, поверхность слишком ровная. Книжные полки изнашиваются по нижним планкам, где пыль протирают, а сверху нет. На предметах с замками ищи царапины и вмятины под замочной скважиной, где дерево задевали ключи на связке». Посреди этих заметок и записей с аукционов по продаже американского искусства: «Лот 77, Фед, Част, Патинир, в Пыкл, зеркало Жирандоль, $7500». Проскакивали все чаще и чаще зловещего вида таблицы и расчеты. Я почему-то думал, что если кто-то откроет блокнот и увидит их, то ничего не поймет. Хотя на деле все было прозрачно. С 1 по 8 декабря 320,5 миллиграммов. С 9 по 15 декабря 202,5 миллиграмма. С 16 по 22 декабря 171,5 миллиграмм. С 23 по 30 декабря 420,5 миллиграммов. Расползается по ежедневным записям. Проступает надо всем, видимая только мне тайна. Расцветает в темноте, ни разу не будучи названной своим именем. Потому что, если тайна и есть наша суть, в противовес лицу, которое мы являем миру, тогда картина и была той тайной, которая приподняла меня над самой поверхностью жизни и позволила понять, кто я такой. И она вся тут, в моих блокнотах, на каждой странице, хотя ее там и нет. Мечты и волшебство, волшебство и забытье, единая теория поля, тайна о тайне. «Этот малыш, — сказал Борис, когда мы ехали в Антверпен, — ясно ведь, что художник его видел. Он не из головы рисовал, понимаешь? Была там живая печушка, прикованная к стене. Если бы я его увидел среди десятка таких же птичек, я бы его сразу угадал, легко». И он прав. Я бы тоже его угадал. И если бы я мог попасть в прошлое, то оборвал бы цепочку, пускай бы картина так никогда и не была написана. Только все гораздо сложнее. Как знать, зачем Фабрициус вообще нарисовал щегла?
Крохотный, стоящий особняком шедевр, каких больше не было и не будет. Он был молод, он был знаменит. У него были могущественные покровители. К несчастью, ни единой картины, нарисованной для них, не сохранилось.